О погоде в Тверской, Ярославской и Костромской областях синоптики ожидают от минус 3 до плюс 2 градусов. В Владимирской минус 2, плюс 3. В Ивановской, Рязанской, Калужской и Смоленских областях минус 1, плюс 4. В Тульской от 0 до 5 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков до 4 градусов тепла. 0, плюс 2 ожидают синоптики. Такую температуру в столице России и ветер при том, что преимущественно осадков синоптики не ожидают. Ветер 5-10 метров в секунду. Ветер северный. И местами порывы будут достигать 14 метров. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В этом часе, а часы в студии показывают 8 часов и 8 минут, в этом часе отправимся за океан, выясним о неожиданных и, может быть, важнейших причинах победы Обамы, узнаем о том, однополые браки, что с ними будет теперь происходить в Калифорнии, о неожиданном предупреждении Кремля, которое, возможно, является ошибкой Москвы. Отправимся в Санкт-Петербург, узнаем о суде по делу Института прессы и об обвинениях, которые будут предъявлены организаторам русского марша. О важном послании президента Медведева будем говорить в этом часе. В связи с этим вопрос сегодняшнего часа, что для вас было важно в послании Дмитрия Медведева. Во-первых, надо отметить, что день послания президента Федеральным собранием был выбран очень удачно. Он как бы говорил за себя, что выборы в США нас интересуют мало. У нас своя дорога, это правильно, но в послании нет ни слова о плачевном положении русской нации и народа, что меня не устраивает, пишет Добрый. К сожалению, на демократизацию и вменяемость российской власти не приходится надеяться. Все проблемы свалены с больной головы на здоровую, чтобы отвлечь внимание от финансово-экономического кризиса, от безработицы, невыплаты зарплат и банкротства бизнеса, мнение Татьяны. Я внимательно прослушал послание президента, осталась очень довольна, а реакция на это послание «Радио Свобода» была предсказуемой, пишет Валентина. Ваши соображения вы можете прислать на номер пейджера в Москве 660-1055 или на смс номер плюс 7-903-743-2801, что для вас было важно в послании Дмитрия Медведева. Российские газеты, очевидно, дают свой ответ на этот вопрос, а в этом разбирается Михаил Шевелев, ему слово.
Доброе утро еще Доброе раз. Утро. Помимо выступления Дмитрия Медведева перед Федеральным собранием, конечно, российские газеты сегодня не могли оставить без внимания такое событие, как избрание нового президента Соединенных Штатов. По-разному освещают газеты это событие. Некоторые газеты уделяют внимание сугубо прагматическим новостям, связанным с победой Барака Обамы на президентских выборах. Независимая газета пытается угадать, кто войдет в состав новой демократической администрации. Среди претендентов на пост государственного секретаря независимая газета называет Ричарда Холбрука, бывшего представителя США в ООН, которого это издание характеризует как сторонника жесткой линии и напоминает о его позиции в отношении Югославии. Он был одним из инициаторов бомбежек этой страны. Независимая газета утверждает, что Обама до сих пор высказывался по поводу Российской Федерации редко, но жестко, а его напарник, вице-президент, теперь уже вице-президент Джозеф Байден, высказывался еще жестче. Независимая газета напоминает о том, что Байден в свое время выступал за отмену поправки Джексона Веника, но потом отказался от этой идеи после введения эмбарго на поставки американской курятины в Российскую Федерацию. Как считает издание, это связано с тем, что в родном штате вице-президента Делавэре производство курятины одна из важных индустрий. Газета «Ведомости» выступает уже с прогнозом, отбросив все лирические подробности. Она утверждает, что после 20 января, когда формально завершится процесс передачи власти, в этот день президент и вице-президент принесут присягу, вот после этого начнется вывод американских войск из Ирака, а также будет интенсифицирован процесс вступления в НАТО такой немаловажной для нас страны, как Украина. Любителям же лирических подробностей я бы рекомендовал два издания. Это «Московский комсомолец» и «Известия». Любителям лирических подробностей, репортажей, деталей, но и любителям ностальгии, потому что автором репортажей и в «Московском комсомольце», и в «Известиях» выступает такой ветеран отечественной внешнеполитической журналистики, как Мэлор Стурва. Я думаю, что читателям газет со стажем это имя скажет о многом. Я думаю, что Мэлор Стурва освещал американские выборы еще при Ричарде Никсоне. «Московский комсомолец» и «Известия» любителям ностальгии.
Спасибо, Михаил. Ближе к концу часа продолжим читать сегодняшние газеты. А 4 ноября в Москве прошла несанкционированная акция «Русский марш». Практически все задержанные в ходе этого марша уже на свободе. Одному из организаторов националистической акции, лидеру ультраправого движения «Славянский союз» Дмитрию Демушкину, будут предъявлены обвинения по статье Уголовного кодекса. Подробности от корреспондента «Радио Свободы» Максима Ярошевского.
Напомним, в полдень 4 ноября колонна, состоящая в основном из правонастроенной молодежи, двинулась по Старому Арбату, скандируя националистические лозунги, поджигая фальшфайеры и дымовые шашки. Еще накануне этого десятки молодых людей были задержаны милицией на нескольких станциях метро. Те, кто все же смог попасть на Старый Арбат, прошли его насквозь, и только у метро «Смоленская» их встретили бойцы ОМОНа. Поначалу участникам запрещенного русского марша пообещали, что через некоторое время их отпустят. Однако спустя 10 минут наиболее активные попытались прорвать оцепление, началась потасовка. В общей сложности в отделение милиции попали около 500 человек. В начале 7 вечера начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков заявил, что большинство задержанных уже отпущены. О действиях ОМОНа на Старом Арбате рассказывает свидетель происшествия, журналист журнала The New Times Илья Барабанов.
За последние годы мы все привыкли к довольно жестким действиям правоохранительных органов в отношении всех несанкционированных выступлений той или иной оппозиции. Поэтому, на самом деле, ничего нового и необычного 4 ноября я не увидел. ОМОН действовал вполне в рамках. Какого-то совсем жестокого мордобоя они не устроили. Все, в общем, довольно стандартно и обычно.
Несанкционированный марш по центру Москвы организовало движение против нелегальной иммиграции вместе со Славянским союзом. Лидер последнего Дмитрий Демушкин попал за решетку. Предположительно, в ближайшие дни ему предъявят обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – организация массовых беспорядков и экстремизм. Если он будет признан виновным, то может быть осужден к 5 годам лишения свободы, говорит Илья Барабанов.
Каждый раз, когда российское руководство видит, что кто-то способен собрать достаточное количество оппозиционно настроенных людей, а тем более речь идет о молодых людях, конечно, власть начинает нервничать, она пытается найти какие-то санкции. Санкции в виде возбуждения уголовных дел на господина Демушкина, руководящего не самой влиятельной националистической организацией, это вряд ли действенная санкция. То есть очевидно, что государство не представляет, как бороться с этим злом, совершают какие-то абсурдные, глупые попытки, которые, естественно, ни к чему не приведут.
Говорил журналист Илья Барабанов. Повестку явиться в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении получил также Владимир Басманов, брат лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова. Его обвиняют по статьям неподчинения сотрудникам милиции и организации массовых беспорядков. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
15 минут 9 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые лидеры поздравили Барака Обаму с избранием президентом США. Действующий президент Джордж Буш обещал оказать всякое воздействие в передаче власти в Белом доме. Испания отвергла прошение сына Усамы бен Ладена, Амара, о предоставлении политического убежища. В Афганистане американские военные проверяют информацию о том, что в результате авиаудара ВВС США погибли несколько мирных жителей. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Напомню, что в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Грани времени». Обещает ли президентское послание кардинальную реформу представителей власти? Об этом говорим с бывшим спикером Государственной Думы Иваном Рыбкиным и с философом Игорем Чубайсом. «Грани времени» 10 часов сразу же после выпуска новостей. Часы в студии показывают 8.17. О спорте. Игорь Катманов в студии. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Программа четвертого тура группового этапа футбольной лиги чемпионов была завершена в среду. 8 матчей сыграли команды в группе Е. В ничью 1-1 сыграли Селтик и Манчестер Юнайтед. Датский Ольборг и Вильярреал закончили также свой матч в ничью 2-2. Итак, после четырех туров Манчестер Юнайтед и Вильярреал лидируют. Они набрали по 8 очков. Группа F. Здесь Фиорентина и Бавария сыграли в ничью 1-1. А в центральном матче этой группы, а может быть и всего вчерашнего игрового дня. Французский Лион победил румынский Стяо 2-0. Бавария и Лион набрали по 8 очков. А группа G. Здесь Арсенал в Англии сыграл ничью 0-0 с турецким Фенербахче. Киевская Динамо проиграла Порту со счетом 1-2. Арсенал набрал 8 очков, Порту 6 и 5 у Динамо. А группа H. Батэ Белоруссии проиграл российскому Зениту 0-2. И с таким же счетом испанский Реал Мадрид уступил итальянскому Ювентусу. Ювентус 10 очков, Реал 6, Зенит 4 и Батэ 2 очка. За два тура до конца места в 1/8 финала себе обеспечили Барселона, Спортинг и Ювентус. В Дохе продолжается итоговый турнир женской теннисной ассоциации с участием 8 сильнейших теннисисток 2008 года. Скажу о том, как сыграли российские теннисистки. В белой группе Вера Звонарева играла с сербкой Анной Иванович 6-3, 6-7, 6-4. Звонарева одержала вторую победу, а Иванович потерпела второе поражение. А бордовая группа, американка Уинус Уильямс и Елена Дементьева, играли 6-4, 4-6, 6-3. Выиграла Уинус Уильямс. И Сирена Уильямс встречалась с Динарой Сафиной. Также американка одержала победу 6-4, 6-1. Итак, Уинус Уильямс одержала вторую победу, Сафина потерпела второе поражение, а Сирена Уильямс и Дементьева провели пока что по одному матчу.
Спасибо, Игорь. От спортивных новостей к новостям экономическим. Давайте выясним, насколько сократилась в январе-октябре, вот в этот промежуток, добыча нефти и газового конденсата в России, ну и также о других экономических событиях в программе «Экономическая панорама» Сергея Сининского.
Инфляция в России в октябре составила 0,9%, а в целом с начала года 11,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в годовом исчислении, то есть с октября 2007 года, рост потребительских цен в стране уже достиг 14,2%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%, став максимальной с 2003 года. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября снижена до уровня $287,3 за тонну, говорится в опубликованном в среду постановлении правительства России. Действовавшая ранее ставка, установленная с 1 октября, превышала $372 за тонну или $51 за баррель. При этом средняя цена российской нефти Urals в октябре, по данным Министерства финансов, составляла чуть более $70 за баррель. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-октябре сократилась на 0,5% по сравнению с показателем за 10 месяцев прошлого года и составила 407 миллионов тонн, сообщила государственная компания «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса». Добыча природного газа по итогам 10 месяцев, наоборот, увеличилась на 3,5% и составила 552 миллиарда кубометров. Кипрский Bank of Cyprus завершил покупку 80% акций российского Юниаструмбанка, входящего в число 30 крупнейших в стране. Объем сделки составил $576 миллионов. По планам, Юниаструмбанк будет работать независимо от кипрского банка, специализируясь, как и прежде, на предоставлении финансовых услуг частным лицам, а также малому и среднему бизнесу. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 21 по 27 октября снизились на 1,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 28 копеек, или по текущему курсу примерно 82 американских цента. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 15,5%. Это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год.
Напомню, что установленный Центробанком курс доллара на сегодня составляет 26 рублей 91 копейку, а курс евро 34 рубля 54 копейки. Давайте сейчас отправимся за океан. Обама, новоиспеченный президент Соединенных Штатов, уже подыскивает себе министров. Ну и также неожиданное предупреждение Кремля. Наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне рассуждают, является ли это ошибкой Москвы. Слово Юрию Жигалкину.
Москва предупреждает, Вашингтон недоумевает. Барак Обама подыскивает министра. Новые технологии как важный фактор успеха Обамы. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Предупреждение президента России о том, что Москва ответит установкой ракетных комплексов в Европе на дислокацию фрагментов антиракетной системы в Польше и Чехии, представитель Госдепартамента прокомментировал коротко. Шаги, о которых объявило российское правительство, разочаровывают. Эта система не направлена против России. Остается надеяться, что когда-нибудь Россия это осознает. Реакция же американских экспертов была более эмоциональна. По их словам, президент Медведев совершил большой промах. «Я думаю, он допустил серьезную ошибку, считает профессор Маршал Голдман, соцдиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Это выглядит прямой попыткой загнать новоизбранного президента Обаму в угол, грубой угрозой. И Обама, скорее всего, будет вынужден соответственно отреагировать на это». Медведев ставит его в положение, откуда выход один – сильные ответные действия в отношении России. На мой взгляд, если российский президент действительно заинтересован в улучшении отношений с Соединенными Штатами, ему нужно было сделать шаг в направлении Обамы, предложить, скажем, подумать о том, как можно оставить в прошлом некоторые из проблем, омрачавшие двусторонние отношения. Такие же угрозы, как мне кажется, результат прискорбных заблуждений. Профессор, известно, что в среде российской элиты очень популярен взгляд на Соединенные Штаты как на ослабленную страну, уступившую мировое лидерство нарождающимся гигантам, в том числе и России. Страну, с которой не слишком уж стоит церемониться. Как вы относитесь к такому взгляду?
В этой точке зрения есть небольшая доля истины. Трудно отрицать, что финансовый кризис пошатнул американское чувство уверенности в себе. Но не надо заблуждаться. Это не означает, что в данной ситуации вы можете понукать Соединенными Штатами. Дмитрий Медведев необдуманно подвергает Барака Обаму тесту. И Обама, который, как мне кажется, был готов к улучшению отношений с Москвой, скорее всего, будет вынужден отказаться от своего, так сказать, естественного порыва. Он прекрасно понимает, что он не может в данной ситуации отступить. Мало того, в оставшиеся два месяца многое еще может зависеть от администрации Буша. Я надеюсь, правда, что любые действия в этой области она будет предпринимать в результате консультации с людьми Обамы. Так или иначе, такие инициативы Кремля дают фальстарт двусторонним отношениям. Это был профессор Маршал Голдман с комментарием намерений России ответить установкой новых ракет на антиракетные планы США. Уже на следующий день после победы на выборах Барак Обама начал активные консультации по формированию своего будущего кабинета. С подробностями Алан Давыдов.
В среду несколько источников Демократической партии подтвердили, что пост руководителя аппарата Белого дома Обама предложил конгрессмену-демократу от штата Иллинойс Рэму Эммануэлю. Принято ли это предложение, пока неизвестно. Эммануэль в свое время служил советником по политике и стратегии президента Билла Клинтона. Будучи избранным в Палату представителей 6 лет назад, он сыграл важную роль в победе демократов на промежуточных выборах 2006 года, которая вернула им большинство в Конгрессе впервые после 1994 года. Незадолго до выборов Барак Обама среди своих президентских приоритетов особо выделил необходимость принятия мер по стабилизации финансовой системы страны. По мнению политического аналитика Эда Роллинза, у Обамы нет времени на раскачку, и здесь крайне важна фигура министра финансов. Еще ни один президент после Франклина Рузвельта в 30-е годы при вступлении в эту должность не сталкивался с такими серьезными проблемами, какие стоят перед страной сегодня. Думаю, что успех Барака Бараша Обамы как президента будет определяться тем, как он совладает с этими проблемами. Ему важно немедленно определить подходящую кандидатуру на пост министра финансов, а также с первого дня начать работать над новым бюджетом, проект которого он должен будет предложить Конгрессу. Наблюдатели считают, что сегодня фигура главы Министерства финансов США по важности становится равной фигуре госсекретаря. По имеющимся сведениям, возглавить это ведомство Обама может предложить Лоуренсу Саммерсу, который уже занимал этот пост в конце 90-х, а ранее был главным экономистом Всемирного банка, либо финансисту-ветерану Полу Волкеру, отлично зарекомендовавшему себя как глава Федеральной резервной системы при президентах Картере и Рейгане. Полагают, что до проведения 15 ноября экономического саммита в Вашингтоне Обама воздержится от оглашения состава своей экономической команды. Другой ключевой блок администрации нового президента – это оборона и национальная безопасность. Среди самых вероятных кандидатур Обамы на пост главы Пентагона называют двух республиканцев – сенатора Чарльза Хейгела, резко критикующего иракскую стратегию Джорджа Буша, и нынешнего министра обороны и бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса. Назначение республиканца на важнейший пост министра обороны подтвердило бы декларируемую Обамой готовность перешагнуть через межпартийную разобщенность в интересах страны. Более определенно прозвучало в среду заявление штаба Обамы о создании группы советников, которые помогут новоизбранному президенту подготовиться к приему полномочий от администрации уходящего президента. Состав группы был сформирован еще до выборов, но до последнего момента держался в секрете. Среди членов команды бывший руководитель аппарата администрации Клинтона Джон Подеста, шеф аппарата Обамы в Сенате Пит Роуз, а также его советник по предвыборной кампании Валери Джаред.
Рассказывал Алан Давидов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а пока несколько ответов на вопрос сегодняшнего часа. Что для вас было важно в послании Дмитрия Медведева? И вот что вы отвечаете. Меня послание совершенно не интересует. Я рада, что не надо будет изучать и говорить, одобряю или нет, пишет Софья Константиновна. Фактически был продолжен начатый его лучшим другом и теперь превратившийся в бесконечный сеанс пустословия, пишет Александр из Сызрани. Значительное увеличение срока нахождения у власти – это отстранение народа от контроля за избранниками, считает Ольга. Нет ни слова о необходимости ликвидации частной собственности, эксплуатации, угнетения, остальное брецание ржавым оружием, устройстве поудобнее во властных креслах со всей креслах всех с наступающим. Поздравляет Никита Темный. Путин не ошибся с выбором секретарши. Это мнение Федора. И как сказал один наш знакомый, общий знакомый, я вижу Россию в Англии. А слово демократия отменить, чтобы нашим тартюфам нечем было жонглировать, предлагает Татьяна из Москвы. Много еще ваших сообщений вы присылаете на номер 660-10-55 и продолжаем их принимать. Просто пора задуматься, что нас ждет в 9 часов. «Свобода в 9», автор и ведущий программы Михаил Соленков готов представить содержание грядущей программы. Доброе утро,
Михаил. Доброе утро. Итак, первые шаги нового президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Это первая тема нашей программы. Юнусбек Евкуров встречался с представителями республиканской оппозиции. Ну и главный вопрос, конечно, сможет ли новый глава республики справиться с волной насилия. Поддержим и вашу тему, что было важным в первом послании Дмитрия Медведева для простых россиян, и выборы в США. Комментарии.
Спасибо. 8:30 и новости.
Радио «Свобода». Новости.
США и НАТО выразили серьезную озабоченность в связи с планами России разместить ракетный комплекс в Калининградской области. Президент России Дмитрий Медведев назвал эту меру ответом на размещение элементов ПРО-США в Европе. Дмитрий Медведев, выступивший в среду со своим первым посланием к Федеральному собранию, предложил продлить сроки полномочий президента и Госдумы до 6-5 лет соответственно. Объединенный гражданский фронт считает предложение увеличить президентский срок началом фактической узурпации власти в России. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что прошедшие во вторник выборы президента США соответствовали всем важнейшим принципам демократии. В то же время в отчете миссии ОБСЕ говорится о небольших недочетах в организации американской избирательной системы, которые необходимо исправить. Мировые лидеры поздравили Барака Обаму с избранием президента США. Действующий президент Джордж Буш обещал оказать всяческое содействие в передаче власти в Белом доме. Верховный суд Кабардино-Балкарии намерен сегодня завершить формирование коллегии присяжных на процессе по делу о вооруженном нападении на Нальчик в 2005 году. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, находящаяся в заключении, не хочет встречаться ни с кем, кроме родных и врачей. Писатель Виктор Ерофеев назвал это красноречивым свидетельством истинного положения с правами человека в России и призвал продолжить сбор подписей под обращением к президенту с просьбой помиловать беременную Бахмину. Совет директоров Международного валютного фонда утвердил предоставление Украине кредитов 16,5 миллиардов долларов для борьбы с финансовым кризисом. Власти Украины предоставили российским телекомпаниям Первый канал, Всемирная сеть и РТР «Планета» временную возможность продолжить вещание. РЕН-ТВ и ТВЦ «Международные» остаются под запретом. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает сегодня визит на Ближний Восток с целью продолжить усилия по достижению израильско-палестинского мирного соглашения.
И очень коротко о погоде в Санкт-Петербурге. По мнению синоптиков, сегодня температура не превысит 2-4 градусов тепла. Не более 2 градусов синоптики ожидают и в российской столице. Притом они уверяют, что ветер будет северный 5-10 метров в секунду, в течение дня будет преимущественно без осадков. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Мы говорили о том, что вопрос часто звучит так, что для вас было важно в послании Дмитрия Медведева, и выступая накануне с посланием к Федеральному собранию, президент России Дмитрий Медведев заявил о многом, но и в частности о необходимости гуманизации не только законодательства, но и сложившегося порядка применения отдельных законов. В частности, он заявил, что судам следует бы более взвешенно относиться к избранию мер пресечения в виде ареста и к назначению наказаний, связанных с изоляцией от общества. Однако, по мнению члена независимого экспертно-правового совета Анны Паничевой, интервью с которой записала корреспондент Радио Свободы Марьяна Тарачешникова, такой призыв президента может никак не сказаться на деятельности судей, и практика немотивированных арестов останется прежней.
То, что такой призыв прозвучал в речи президента, само по себе отрадно. И, с другой стороны, свидетельствует о том, что он понимает ситуацию, он понимает, что она ненормальная и что с этим нужно что-то делать. С другой стороны, по Конституции судебная власть и президент – это различные ветви власти. Глава 7 Конституции говорит о том, что правосудие осуществляется только судом, судьи независимые подчиняются только Конституции и федеральному закону, но, с другой стороны, конечно, президент – это глава государства, гарант Конституции, и его мнение, безусловно, авторитетно для наших судов.
Вот вы сказали, что судьи независимые в России руководствуются только законом, но так вот как раз те законы, которыми они руководствуются, говорят о том, что нельзя просто так арестовывать людей. Тем не менее, это происходит.
В том-то и дело, что вот эта независимость, она декларируется в Конституции, но на самом деле не в полной мере воплощается на практике. Вы абсолютно правы, что не закон мешает судьям быть гуманными и применять закон в точном соответствии с его предписаниями. Но до сих пор, заключая людей под стражу, судьи просто перечисляют основания для избрания меры пресечения. То есть они пишут, может скрыться, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и так далее. И только недавно, судя по публикациям в прессе, наметились некоторые изменения. Может быть, вы слышали о громком деле Бойко, которого Верховный суд освободил, тут же пытались его заключить под стражу. И вот здесь судья потребовала у гособвинителя и у следователя представить данные, позволяющие сделать обоснованные предположения о том, что это лицо может скрыться, продолжит заниматься преступной деятельностью. Лица, которые привели его в суд арестовывать, следователь и гособвинитель, они были настолько изумлены, они не привыкли к таким вопросам, они даже не знали, что им придется это мотивировать. Конечно, хочется надеяться, очень хочется надеяться, что выступление президента повлияет на судей. Единственное сомнение состоит в том, что все судьи, которые необоснованно заключали под стражу или назначали несправедливое, суровое наказание, это признано вышестоящими судами, Европейским судом, они ведь остаются на месте. Президент продлевает полномочия одиозным председателям судов. председатели судов по-прежнему имеют огромные возможности для воздействия на рядовых судей. Вот эта ситуация остается пока еще достаточно напряженной.
8:36. Напомню, это было мнение члена независимого экспертно-правового совета Анны Паничевой. И вопрос часа звучит так: что для вас было важно в послании Дмитрия Медведева? Несколько ваших ответов. Я не считаю Медведева президентом, я считаю его императором. О, и мне все равно, что он говорит, пишет Борис из МИАСа. Знаков много. Медведев предварял за 3 дня о трудностях подготовки послания. Место и оформление проведения его. Долгие одобрения к вопросу о пенсиях, а самые долгие о неразоружении. Но удручает, что ни слова об экономике, поднятии села, судьбе беспризорников и возрождении Востока. На такие мудрые операторские сопровождения почти каждого слова знаковыми лицами. Что-то ждет нас впереди, Степанова Л.И. Вы можете присылать свои ответы на вопрос, что для вас было важно в послании Дмитрия Медведева. И на этот же вопрос отвечали жители города Липецка. Их мнением поинтересовалась Оксана Загребнева.
Но более всего меня поразило предложение увеличить срок президентского правления. По-моему, он предлагает полный бред, дабы порулить нами еще немножко, а потом еще немножко. В итоге придут к тому, что срок сделают пожизненным, и президенты сразу из Кремля будут отправляться в национальный пантеон.
В обращении нашего президента прозвучала очень здравая мысль перевести расчеты за нефть, газ и прочие наши земельные богатства в рубли. Адекватное предложение, потому что получается, что мы сейчас продаем наш российскую нефть и газ, допустим, куда-нибудь в страны Европы за американский доллар. Я понимаю, когда это было раньше, во времена, когда рубль был нестабилен, когда он прыгал вверх-вниз. Сейчас у нас валюта вполне окрепшая.
Ну, важного я только в интернете на новостной ленте видела, что срок президентский Медведев хочет увеличить. Не знаю, мне не кажется это таким уж необходимым. Если президент не успевает сделать намеченное за 4 года, может, это плохой президент? А если он хорош, так его люди и сами на следующий срок изберут. А вот идея про то, чтобы сделать 2010 год годом учителя, мне понравилась. Может, хоть так в стране поднимут и престиж профессии, и желание у молодого поколения получать образование, а не шататься по подворотням.
Я слышал, что там одно из предложений, вынесенных Дмитрием Медведевым, было увеличить срок президентствования до 6 лет. Аргументировано это было, насколько я помню, тем, что президент не может успеть за 4 года выполнить все свои обещания. Обещаний очень много, очень на длительный период, поэтому давайте сделаем 6 лет. Я думаю, что это сделано для того, чтобы Дмитрий Медведев сейчас готовит, скажем так, почву для царствования Владимира Владимировича Путина, нашего незабвенного, чтобы он в очередной раз уже, если уж избраться, то не на 4 года потом переизбираться, а сразу раз и на 6 лет, потом еще сразу хоп, еще на 6 лет, а потом уже можно спокойно идти на пенсию. И да здравствует престол наследия.
Мне понравилось предложение Медведева увеличить срок президентского правления, потому что президентский выбор в нашей нищей стране — это непозволительная роскошь. Поэтому я Медведева поддерживаю и считаю, что президентские полномочия в бедной стране надо продлить минимум до 6 лет. Таким образом, за 12 лет у нас может собраться приличная сумма, которую впоследствии можно направить на увеличение пенсий.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, что для вас было важным в послании Дмитрия Медведева. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Знаете ли вы, что в мире ежегодно от укусов змей умирает не менее 20 человек? Может быть, вы знаете, что еще дополнило список запретов в диете беременным женщинам? Обо всем этом в новостях науки, которые представляет Владимир Губайловский.
Специалисты Центра эволюционной биологии в Йокогаме сумели клонировать мышей, которые были заморожены 16 лет назад. Ученые оттаяли тело и извлекли ядро из клетки кожи. Это ядро было пересажено в живую яйцеклетку. Японские биологи отмечают, что за клонированными мышами предстоит долгий период наблюдения, поскольку велика вероятность повреждения исходных ДНК в процессе заморозки. Ученые считают, что подобная техника открывает путь к клонированию вымерших животных, например, мамонтов. Но пока надежды на успех подобного клонирования очень малы. За тысячи лет, которые мамонт был заморожен, генетический материал практически всегда разрушается, а живой яйцеклетки мамонта у нас нет. Ученые университета Юрка разработали прототип магнитного щита, который мог бы обезопасить космонавтов в процессе далеких полетов. Магнитное поле Земли успешно защищает нашу планету от солнечного ветра и космического излучения. Если космонавты предпримут долгий полет на большом удалении от Земли, например, полетят на Марс, они попадут под мощное излучение, которое может повредить их здоровью. Британским ученым удалось магнитным полем отклонить поток излучения и создать безопасную зону. Исследования только начаты, и остается много вопросов. В частности, удастся ли разместить такой магнитный щит на космическом корабле? Группа ученых под руководством Джанака де Сильва из Университета Шри-Ланки оценила количество людей, пострадавших от укусов ядовитых змей. Ежегодно в мире 400 тысяч человек страдают от укусов, из них 20 тысяч умирает. Ученые подчеркивают, что оценка может быть в несколько раз выше, поскольку большинство пострадавших живет в бедных странах и многие случаи просто не учитываются. Больше всего страдают жители Индии. Здесь ежегодно от змеиного укуса умирает не менее 11 тысяч человек. Британское государственное агентство по пищевым стандартам для беременных женщин советует им пить не больше 2 чашек кофе или 4 чашек чая в день. Рекомендации основаны на исследованиях, проведенных британскими университетами Лидса и Лестера. Превышение нормы кофеина увеличивает риск сердечных заболеваний и диабета у ребенка.
8:43 в Москве. Сегодня в Петербурге ожидается рассмотрение апелляционной жалобы Института региональной прессы на решение арбитражного суда по делу о выселении института из Дома журналистов, рассказывает Татьяна Вольская.
Уже не первый год в Петербурге предпринимаются попытки выселить из Дома журналистов некоммерческое партнерство Институт региональной прессы, который давно ведет работу по организации городского информационного пространства, по мониторингу СМИ и, что особенно важно, по образованию журналистов. 22 июля арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области постановил выселить Институт региональной прессы из Дома журналистов и взыскать 725 тысяч рублей в счет долга по арендной плате. Ни одного доверенного представителя института на заседании не было. Ранее суд затребовал копии договоров других арендаторов «Российской газеты» и Ассоциации издателей Северо-Запада, которые представлены не были, но судья, не вспомнив об их отсутствии, постановил выселить из Дома журналистов Институт региональной прессы. На это решение была подана апелляция, говорит директор Института региональной прессы Анна Шароградская.
Тут не пожелала заметить, что мы сдали комнаты, за которые нам начислены большие деньги, сдали их, подтвердив это актом о сдаче помещений. Поэтому те деньги, которые якобы мы должны, нужно было взыскивать Союзу журналистов, поскольку у нас есть доказательства, что и «Российская газета», и «Ассоциация прессы» оплачивала свое пребывание в так называемых наших комнатах.
В процессе развития отношений с Домом журналистов институт поменял название и статус, из-за чего тоже возникли сложности.
Нам нужно доказать, что мы все-таки в своем новом качестве, это все равно мы, люди, которые работают для общества, для журналистов, для прессы. И что наше нахождение здесь, в этом доме, по крайней мере, логично и обоснованно.
Правозащитный совет города распространил заявление по поводу сложившейся ситуации. Институт региональной прессы стоит на позициях, поддерживающих независимость СМИ от органов власти и реализацию прав граждан на информацию, в том числе о деятельности органов власти города на деньги налогоплательщиков, говорится в заявлении, где также делается вывод о том, что суды поддерживают городские власти в стремлении создать условия, когда Институт региональной прессы должен будет прекратить свое существование. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Объединенный гражданский фронт считает предложение увеличить президентский срок началом фактической узурпации власти в России. Совет директоров Международного валютного фонда утвердил представление Украине кредита в 16,5 миллиардов долларов для борьбы с финансовым кризисом. Испания отвергла прошение сына Усамы бен Ладена, Амара, о предоставлении политического убежища. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
И последнее в рамках сегодняшней утренней программы «Время свободы» — появление в студии Михаила Шевелева, обзор сегодняшних российских газет. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Дмитрий. Российские газеты, сообщив все подробности и выступления Дмитрия Медведева перед Федеральным собранием и избрание Барака Обамы новым президентом Соединенных Штатов, переходят к анализу того, что будет происходить в нашей стране после послания президента и что будет происходить в Соединенных Штатах после избрания нового президента. Прежде всего, я бы обратил внимание на публикацию в газете «Ведомости». Газета «Ведомости» под заголовком «Абономика» рассказывает о экономических планах Барака Обамы. Он намерен ввести чрезвычайный налог на прибыль нефтяных компаний, утверждают «Ведомости», для того, чтобы финансировать налоговые льготы. Эти налоговые льготы составят порядка $1000 на каждую американскую семью. Кроме того, в планах Обамы выделение дополнительных $50 миллиардов государственной помощи экономике, которая пойдет прежде всего американским муниципалитетам, чтобы они не сокращали рабочие места и не повышали налоги, и особое внимание будет уделено инфраструктуре. Этому вопросу, как утверждают «Ведомости», Обама уделяет особое значение. Кроме того, по информации «Ведомостей», пенсионеры с доходом менее $50 000 в год будут освобождены от подоходного налога при президенте Обаме, и беднейшие семьи, которые выплачивают ипотеку, получат льготы в размере $500. Вот таковы планы, экономические планы нового американского президента. Газета «Коммерсант» сосредоточилась на анализе последствий тех инициатив, которые выдвинул вчера в выступлении перед Федеральным собранием другой, достаточно свежий президент Дмитрий Медведев. «Призрак шестой статьи» – вот так обозначена позиция «Коммерсанта» в отношении новаций Дмитрия Медведева. Речь идет о его предложениях в области партийного строительства. Как считает «Коммерсант», это приведет к тому, что и губернаторы, и представители регионов в Совете Федерации, и муниципалитеты будут вынуждены искать более тесного контакта с партиями. Но, как утверждает «Коммерсант», речь идет не о партиях, а о единственной партии, о «Единой России», которая контролирует 83 из 85 российских регионов. Другой аспект выступления Дмитрия Медведева – финансовый. Также анализ этой области можно прочитать в «Коммерсанте». Предложение Дмитрия Медведева реализовать идею создания мирового финансового центра кажется «Коммерсанту» сомнительной. Так же, как и идея создания региональной валюты на основе рубля. Газета напоминает, что предложения о переходе на рублевые расчеты были сделаны многим региональным странам от Молдовы до Украины, пока согласие дал только Вьетнам. В газете «Коммерсант» также любопытное напоминание о том, что вообще все послание Дмитрия Медведева в его экономической части основано на идеях Василия Леонтьева, Нобелевского лауреата в области экономики, за 1973 год. Газета «Коммерсант» утверждает, что идеи Василия Леонтьева были популярны в Соединенных Штатах в 60-80-е годы. С тех пор количество сторонников этих идей, количество сторонников планирования в рыночной экономике сильно поубавилось.
Спасибо большое. Это обзор пресс, с которым нас знакомил Михаил Шевелев. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Она неумолимо подходит к концу. И давайте отправимся за океан. Попытаемся разобраться в важнейшей, возможно, но, во всяком случае, в неожиданной причине победы Барака Обамы. Узнаем, что интернет-портал Yahoo может приказать долго жить. И поговорим об однополых браках. Что теперь с ними будет делать Калифорния? Ужас какой-то. Слово Юрию Жигалкину.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и об одной из неожиданных, важнейших причин успеха Барака Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Движение за узаконивание однополых браков стало одной из жертв выборов 4 ноября. Избиратели одного из самых либеральных штатов страны Калифорнии одобрили поправку Конституции штата, определяющую брак как союз женщины и мужчины. Калифорния стала 30-м штатом, одобрившим подобную меру. Это решение поставило под вопрос законность брачных союзов 18 тысяч однополых пар. Они вступили в брак в течение 4 месяцев после вердикта Верховного суда штата, посчитавшего, что Конституция Калифорнии допускала такие браки. Одновременно соседи калифорнийцев, жители штата Вашингтон, одобрили закон, названный «Смерть с достоинством». Вашингтон стал вторым после Орегона штатом, где смертельно больные люди получили право закончить жизнь самоубийством. Человек должен быть в здравом уме, соответствующая просьба должна быть сделана трижды в течение 2 недель, устно и письменно, в присутствии свидетелей. Больные сами должны принять яд, выписанный врачом. Тот, кто не способен это сделать, не может прибегнуть к помощи посторонних. Идея легализации эвтаназии была отвергнута на многочисленных референдумах в других штатах. Судьба крупнейшего интернетного портала Yahoo оказалась под вопросом в среду после того, как Yahoo и Google были вынуждены отказаться от идеи партнерства в области интернетной рекламы, которая бы позволила двум гигантам давать рекламу на их многочисленных сайтах и делить выручку. Этот необычный союз был задуман 6 месяцев назад для того, чтобы помочь Yahoo сохранить независимость. Компанию намеревался купить Microsoft после того, как выяснилось, что бизнес-модель Yahoo оказалась шаткой. Теперь, как говорят, Microsoft гораздо менее заинтересован в Yahoo, и компании необходимо найти достойного партнера, чтобы сохранить конкурентоспособность. Иначе ее дни могут быть сочтены. Один из трех крупнейших новостных еженедельников, US News and World Report, откажется от выпуска печатного издания и полностью перейдет на интернетный формат. Это вынужденный шаг некогда очень популярного печатного органа, теряющего подписчиков и рекламодателей. На бумаге будут продолжать выпускаться знаменитые списки лучших американских колледжей и больниц, ежегодно публикуемые журналом. Лишь неделю назад о подобном шаге заявила респектабельная Christian Science Monitor, газета со столетней историей. Она также отказывается от выпуска бумажной версии. Барак Обама, как соглашаются многие эксперты, через день после его ошеломляющей победы на президентских выборах, дал возможность заглянуть в будущее. Он показал новые принципы организации политических кампаний в интернетный век. И этот удивительный прорыв в будущее помог ему победить. Рассказывает Ян Рунов.
Нынешняя президентская гонка внесла фундаментальные изменения в процесс борьбы за пост президента Соединенных Штатов. Фактически переписаны правила агитации избирателей, сбора денег в фонды избирательных кампаний, привлечения волонтеров, организации сторонников в каждом районе, отношений со средствами массовой информации, формирование общественного мнения, ведение политической борьбы, включающей создание интернетных блогов. «Я думаю, мы будем много лет анализировать эти выборы», — сказал Марк МакКиннинг, советник президента Буша, Буша в его избирательных кампаниях 2000 и 2004 годов. «В нынешней предвыборной борьбе, — сказал он, — интернет сыграл такую роль, какую мы не могли себе представить. Это произошло во многом благодаря Бараку Обаме и его советникам, которые увидели перспективы и возможности электронных средств коммуникации в мобилизации сторонников, переключившихся с газет, радио и телевидения на интернет». По словам Сары Тейлор, которая работала в Белом доме во время избирательной кампании Буша в 2004 году, сейчас в Америке гораздо меньше избирателей, у которых есть домашние телефоны. Доступ к таким избирателям только через интернет и мобильные телефоны. И Обама в последние 6 месяцев рассылал по интернету свои агитационные сообщения почти ежедневно. Политические наблюдатели признают, что благодаря интернету избиратели стали намного информированнее, чаще стали проверять сомнительные слухи. Вот что думает об этом вице-президент Института прогрессивной политики, директор проекта «Технология и новая экономика» Роб Аткинсон. Несомненно, это первая американская президентская кампания, в которой так широко использованы новые средства электронной информации от мобильных телефонов до блогов. Команда Обамы сделала это превосходно, отчасти потому, что раньше этих средств связи просто не было, отчасти потому, что Обама и его сторонники по достоинству оценили возможности интернетной связи. Уверен, что в будущем все эти новые средства контактов с избирателями будут играть ключевую роль в президентских кампаниях. А почему Маккейн и его команда не сделали то, что сделал Обама? Не ясно почему. Возможно, Обама попросту лучше знаком с новой технологией. Было не раз замечено, что в руках у него разные электронные приспособления, вроде BlackBerry. Он часто пользуется компьютером, легко ориентируется в интернете. А Маккейн сам признавался, что не слишком дружен с компьютерной техникой. Думаю, будущим кандидатам от республиканской партии придется овладеть компьютерной техникой, чтобы быть такими же сообразительными, какими оказались теперь демократы. Это был Роб Аткинсон, вице-президент Вашингтонского института прогрессивной политики.
Интернетные технологии как один из чрезвычайно важных факторов победы на президентских выборах. Эта идея наверняка будет взята на вооружение многими политиками. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И вот как вы отвечали на сегодняшний вопрос, что для вас было важным в послании Дмитрия Медведева, успею зачитать 1-2 сообщения. Прежде всего, тональность его, не оставляющая сомнения в том, что Медведев не просвещенный демократ, а марионетка ястребов, засевших в Кремле. Менталитет берет свое, а мир пришел к новому витку холодной войны «Шамиль». Предложив увеличить срок президентского правления, Медведев пытается отстранить народ от контроля за властью и сворачивать демократию, пишет Елена Николаевна. Благодарим всех, кто присылал ваши сообщения, отвечал на наш сегодняшний вопрос. И остается только попрощаться. В студии был Сергей Тарасов, продюсер, Екатерина Высоцкая. Всего вам доброго, до свидания, до завтра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио